случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это программа «Хроники». Сегодня для вас ее проведу я, Антон Лемесев. Тема нашей сегодняшней программы — это история аниме, а поводом для этой темы послужило нападение, которое было совершено на студию Kyoto Animation в Японии. Произошло это 18 июля. Нападение совершил некто Синдзи Аоба. Сейчас следствие выясняет его связь с сотрудниками студии, мотивы преступления. При пожаре погибли 34 человека. Это были работники этой аниме-студии. Она известна многими сериалами. Это и «Меланхолия Харуки Судзуми», и разные другие адаптации игровых новелл. И те сериалы, которые вошли как бы в разряд уже современной классики. Тот же самый «Lucky Star». И сегодня гостем нашей программы станет Юлия Магера. Это основатель и главный редактор проекта «Манга Лектори», японовед, переводчик и культуролог. Здравствуйте, Юлия.
Добрый день.
Вот с какой отправной точки вам удобнее было бы начать разговор об аниме? Тема очень большая, понятное дело, но, наверное, как и у любой большой темы, есть какая-то вот конкретная, может быть, дата или событие, от которого можно начать отсчет возникновения жанра.
Да, конечно, такая дата есть. Как раз в 2017 году японская анимация отметила свое столетие. И отмечает она его от аниме, от мультфильмов, которые вышли в 1917 году. Конечно, существуют разные версии, и в некоторых источниках можно найти более ранние примеры первых анимационных опытов в Японии, но все-таки по подтвержденной информации вот именно 1917 год стал такой отправной точкой. И в этот период было создано несколько лент. Самый первый считается мультфильм «Имакава Мукудзо», «Привратник Имакава Мукудзо» режиссера Симакава Атена. Он учился, причем, у известного автора манги, так называемого отца манги, Ракутена Китадзавы, который был карикатуристом, но также он публиковал стрипы в газетах. Но, к сожалению, этот мультфильм не сохранился, и сложно говорить о каких-то его особенностях. Но другие ленты, которые были созданы в этом году, они до нас дошли. И, к примеру, очень интересен мультфильм под названием «Намакура Гатана» или «Тупой меч» в переводе. Он рассказывает про самурая, который купил себе меч, но не умеет с ним обращаться. И, собственно, на этом построены различные комические ситуации. То есть он пытается нанести первый пробный удар, но ведет себя не очень хорошо, потому что он пытается зарубить человека, причем слепого человека. Но слепой музыкант дает ему отпор и пинает его ногой, от чего он очень комично улетает. И этот короткий мультфильм, четырехминутный, он сохранился до наших дней, был по счастливой случайности найден в 2008 году. И вот к 2017 году, да, когда отмечался юбилей столетний, эта лента была отреставрирована Национальным фондом кино Японии. И вот даже есть отдельный сайт, где эти ленты представлены, то есть начиная вот с 1917 года и до 40-х годов.
То есть, в любом случае, аниме — это логичное продолжение японской традиции живописи, комиксов, манга, который получил воплощение уже на экране.
Да, конечно, анимация японская, она, конечно, поначалу начиналась в тренде таких общемировых тенденций, да, то есть слово «аниме» тогда еще на самом деле не употреблялось. Это термин более позднего времени, 70-х годов. Тогда анимация японская называлась «манга эйга».
До 70-х.
Да, «манга эйга». То есть если мы посмотрим с вами ролики, да, японские, и там режиссеры будут называть это не аниме, а именно «манга эйга».
А в чем особенность «манга эйго», то есть как это можно перевести?
Это кинокомикс.
Кинокомикс.
Это кинокомикс, да, то есть манга — это комиксы, эйго — это кино. по-японски. И поэтому вот эта традиция, да, то, что анимация изначально, она вот такой базис комиксный был, да, то, что это вот именно какие-то рисованные истории, да, которые уже затем сделаны в анимационной форме, да, то есть они оживают под руководством режиссера. И также мультипликацию японскую первой половины 20 века называли «дога», движущиеся картинки, да, то есть вот эта связь с визуальной культурой, там, с культурой живописи, да, она была очень тесной.
Вы говорите об общемировых трендах, ну, наверное, тогда, если мы говорим там о первой трети 20 века, все-таки главной студией анимации был Walt Disney, ну, в общем-то, и сейчас это так, но тогда прям-таки все смотрели на продукцию Disney, в том числе, кстати, даже советские аниматоры. А что касается Японии, как продукция Disney повлияла на эту страну и на аниме в целом потом?
Да, она очень сильно повлияла, и прежде всего это влияние связано с именем Тедзуки Осаму, так называемый бог манги, который тоже начинал с комиксов, но второй его мечтой было, конечно же, создание анимации, и он в своем детстве испытал большое влияние анимации Диснея, и это сначала прослеживается в его комиксах, то есть там, например, мы можем взять каких-то персонажей, у него, допустим, в 1953 году вышел комикс по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». И там очень много вот таких каких-то диснеевских ответвлений, когда вот персонажи играют между собой, там какие-то мыши, да, они очень себя комично ведут. Это все то, что мы можем видеть вот в первых опытах анимации, да, в Америке еще. То есть вот эта комичность. И также даже персонажи некоторые, они списаны, допустим, если мы возьмем старуху-проценщицу, как ее изображает Тедзука Осаму, то если мы посмотрим на злую королеву в «Белоснежке» диснеевской, это практически один и тот же персонаж.
Вот, то есть внешний облик позаимствован.
Да, внешний облик позаимствован, и он многих своих персонажей, которых создавал, он брал разные источники вдохновения, искал для своих персонажей, в том числе там и образы Микки Мауса, и других персонажей, да, которые встречались у Диснея. Поэтому, конечно, влияние было очень сильным, и вот первая анимационная студия Японии, такая крупная студия Toei, которая появилась в 1956 году, она мыслилась как студия Диснея на Востоке.
Да, то есть вот, они себя так позиционировали, да, прям, да?
Да, то есть вот Акава Хироши, создатель этой студии, вот он говорил о том, что вот у них была задача, да, сделать вот такую студию, потому что как раз в то время, да, с 45 по 52 Япония находилась под американской оккупацией, и, конечно же, вот влияние американской культуры в то время особенно сильно ощущалось.
Если мы поговорим о значении понятия аниме, если мы, ну, в основном в интернете берем информацию, то там говорится, что это вот сокращенно от анимейшн, что японцам даже вроде как было сложно произносить вот это вот слово, поэтому они, мол, его сократили, и получилось аниме. А вот как сам этот термин появился, за счет чего, кто, может быть, его даже первым употребил?
Вы знаете, вот такой прям точной информации, когда вот кто стал его употреблять, да, мы не найдем, но действительно это слово происходит от анимации, от animation, да, по-японски так это звучит слово, и, конечно, animation — это очень длинно, и все вот эти англицизмы, как правило, японцы сокращают. Поэтому вот термин аниме, да, он более такой удобно произносимый, и поэтому он был взят японцами на вооружение.
А вот в русской транскрипции все-таки как правильно говорить, аниме или аниме? Я встречаю оба варианта, кто как, кто во что гораст.
Ну, в русском языке, да, то есть в японском языке есть музыкальное ударение, да, и там оно немножко отличается от русского ударения. То есть мы, у нас есть, да, четко там,
закрепленное, да, да, закрепленное в словаре где-то.
Да, а в японском языке там несколько другое звучание, и мы даже можем не всегда улавливать это музыкальное ударение, то есть вот поднятие тона, да, оно для нашего уха не так характерно.
Аниме, ну вот как-то даже если говорить аниме, то все равно получается как будто у нас вот на первый слог,
да,
как
на первый
мы говорим,
слог.
Ударение.
У японцев это слово все-таки более такое нейтральное, аниме.
аниме. Угу. Вот даже если читать мангу, например, вот «Босоногого Гена», там очень много говорится плохого про Америку. Ну, понятное дело, что Япония очень сильно пострадала от действий американских войск. Естественно, при этом Япония также проявляла себя агрессивно во время войны. Но вот каким образом сочеталась вот эта вот антиамериканская политика, по крайней мере, периода вот 30-х, первой половины 40-х годов, с тем, что японцы вдохновлялись американской же анимацией. Вот, каким образом развивалась японская анимация в период до конца Второй мировой войны?
Да, собственно, вот этот период, да, когда Япония начала вести ожесточенную милитаристскую политику 30-40-е годы, конечно же, она в своих мультфильмах... Да, пропагандировала образ Японии как врага, да, образ Америки. Американцев как врага, и американцы часто изображались, например, в образе чертей, да, и очень часто заимствовались образы животных, чтобы показать различные расы, да, или какие-то сказочные сюжеты, например, очень был популярен сюжет про Момотаро, персиковый мальчик, да, который выступал генералом. У него была команда из животных, там обезьяны, фазан и собаки. Да, и вот, то есть, и он как бы, это были его солдаты. Да, и он сражался против захватчиков.
Как будто бы вот это вот Америка.
Да, то есть против американцев. То есть они освобождали вот эти острова, Индонезию, Малайзию от захватчиков-американцев. И как бы несли аборигенам, да, местным жителям этих островов просвещение. То есть вот такая была пропаганда, заложена в этих мультфильмах. Конечно, когда вот все это достигло пика, да, и произошла вот эта трагедия, связанная со сбросом атомных бомб, да, когда американцы, они, пытаясь остановить эту агрессию, да, применили вот такие нечеловечные методы, конечно, тогда японцы задумались, но они прежде всего задумались потому, что была дана команда, да, императора японского. Uh-huh. Фигура императора, да, она священна всегда была для японцев. И поэтому, когда он, да, призвал сложить оружие, uh-huh. конечно же, они все последовали его примеру. И да, для них это была большая трагедия, и, собственно, в аниме и в манге мы очень часто можем видеть, как обыгрывается, да, вот эта uh-huh. тема в каких-то образах взрыва.
В личных трагедиях.
Да, в личных трагедиях.
Причем часто детских.
Да.
Вот такие преломлены через призму детского именно мироощущения, сознания. О каких можно еще вот жанрах говорить в этот период до конца Второй мировой войны? Сформировалась ли там какая-то четкая, например, ориентация на конкретную возрастную группу? Или какие жанры преобладали в то время? Фантастика, повседневность? Что можно выделить?
Ну, до Второй мировой войны как таковой жанровой системы еще не существовало. Uh-huh. То есть это были именно какие-то темы, которые были интересны режиссерам. Очень часто экранизировали фольклор. Да, то есть какие-то уже известные истории, созданные, когда режиссеру не нужно задумываться над историей, а он просто думает о том, как это изобразить посредством анимации. Uh-huh. Да, и только вот уже там после Второй мировой войны, с 50-х где-то годов, с деятельностью Тедзука Осаму, который заложил основы вот первых аниме-сериалов, да, уже начинает проявляться вот эта жанровая система, да, когда появляются там мультфильмы, например, про роботов, да, особенно они были популярны, да, там в 70-е годы получили новый виток развития, да, вот эти гигантские роботы, которые управляются изнутри человеком, mm-hmm. то есть это был прорыв, потому что до этого, там в 60-е годы, допустим, выходил «Железный человек номер 28», да, но мальчик управлял с помощью пульта. Угу. Да, этим
то
роботом.
То есть это были два организма,
да,
таких отдельных.
Уже в 70-е годы «Мазингер Z», аниме и манга, да, они произвели такой прорыв, когда человек управлял роботом изнутри, да, то есть там он находился у него в голове, да, и вот управлял этим механизмом.
О каких ключевых работах можно говорить Осама, как отца вот жанра, в принципе, японской анимации?
Ну, его ключевая работа, которая вот, собственно, зародила, наверное, жанр аниме-сериалов, это, конечно же, «Тетсу ван Атому» или «Могучий Атом». История про мальчика, который попал в автокатастрофу, и отец, он очень горевал об этой утрате, решил сделать из своего сына робота. да, разработать робота. Но, к сожалению, мальчик, он, ну, робот, он не развивался, как обычный ребенок, не рос, и отец впоследствии отказался от него. И его Атома уже приютили другие люди, но, несмотря на то, что даже с ним так вот жестоко поступили, он все равно был очень добрым и всегда помогал людям. Угу. Да, и такая, на самом деле, трагическая фигура, да, и вот в конце он тоже, в конце сериала он как бы спасает человечество ценой своей жизни.
Угу. А где в основном тогда показывалось аниме? То есть это показы в кинотеатрах или и по телевидению тоже?
Вот где-то как раз с 50-х годов уже в Японии появляется телевидение, и как раз в это время Тедзука Осаму, он, да, его мечтой было выпускать сериалы японского производства, потому что тоже, видимо, тогда показывались какие-то ленты американского производства, но он хотел сделать именно что-то свое, и он стал задумываться о методе лимитированной анимации, которая позволяла уменьшить количество кадров в секунду, mm-hmm. сократить объемы работы. Опять же, это было перенято у американской студии Hanna-Barbera. Да, но...
А она какими работами известна, вот эта американская студия, что она выпускала, какого плана?
Ну, по-моему, анимацию? Том и Джерри, если я не ошибаюсь.
А, ага, то есть там тоже, получается, уменьшенное количество
да.
кадров в этом сериале?
Да.
Любопытно, не знал.
Ну, вот, и они взяли себе этот метод на вооружение, и вот этот метод лимитированной анимации, он вообще стал впоследствии вот такой характерной чертой аниме,
да.
да, потому что там очень много, например, таких статичных фонов, да, но при этом там что-то персонажи говорят, да, то есть там угу. пропущен ряд кадров, да, но при этом персонажи все равно они живые, да, мы понимаем, что они говорят, что они делают, но, то есть, да, аниматоры стали придумывать вот такие приемы, да, которые помогают вот сократить объем работы, но при этом, да, чтобы персонаж выглядел живым и понятным, и были, прежде всего, понятны его эмоции. Опять же, это за счет использования шаблонов эмоций.
А это было сделано для того, чтобы сократить объем работы и ускорить выпуск новых эпизодов, или еще какие-то были соображения у этого также?
Нет, это вот прежде всего, это потому что была задумка у Тедзука Осаму, когда он выпускал сериал «Могучий Атом», что он должен выпускать одну серию раз в неделю.
Mm-hmm.
Серия длилась около 20 минут.
То есть был дедлайн все-таки,
да,
конкретно.
Да, конечно. То есть они должны, представляете, вот каждую неделю они должны были готовить новую серию. Это требовало очень больших затрат.
А сколько серия длилась в этом сериале?
Ну вот где-то до 25 минут.
То есть, в принципе, стандартный формат, да. который сейчас существует.
Да, то есть вот то, что он, в принципе, сделал, это как бы стало основой уже для последующих поколений.
Угу. И получается, то есть опираясь на его опыт и вот на прижившийся формат, впоследствии режиссеры тоже начали делать эпизоды именно вот 20-25-минутные.
Да. Да, то есть вот этот формат, он, да, он до сих пор сохранился.
Угу. И уже в этом сериале появились впервые вот те самые опенинги, эндинги, ставшие уже традицией для
жанра аниме. Да, вы знаете, там, да, там была открывающая песня. Она такая, конечно, была, ну, наверное, этот сериал еще чем-то был похож по стилю на американскую анимацию,
угу.
да, но там вот действительно была вот эта заставка вступительная с песней, то есть, да.
Не в конце, да, тоже, или не было?
В конце нет, я угу. не помню, но в начале точно было.
Угу. Какие первые студии аниме появились в Японии, что о них можно сказать? Именно первые объединения... которые впоследствии стали, допустим, крупными студиями или которые собрали у себя именитых режиссеров.
Ну, это прежде всего студия Toei, анимационная студия Toei, вот, которая была основана в Токио, на которой, собственно, работал Тедзука Осаму.
Угу.
Да, впоследствии Тедзука Осаму, он основал уже собственную студию под названием Муси Продакшн, и, собственно, эта студия выпустила вот первый аниме-сериал в истории, это 1963 год. Ну и в дальнейшем, да, уже появлялись другие студии, то есть где вот были известные режиссеры, и особенно, да, вот такой бум студий, конечно, это где-то уже более позднее время, 80-е годы, 90-е годы. Да, то есть как бы собирался коллектив авторов, они выпускали вот какое-то свое произведение, и, да, как правило, они основывали какую-то свою студию.
Угу. Ну, к этому мы еще с вами придем, конечно, в нашем разговоре. Вот хочется также уточнить, изначально ли аниме было ориентировано на подростковую аудиторию. Все-таки сейчас, даже несмотря на обилие жанров внутри самого аниме, потому что оно варьируется как от сериалов для самых маленьких, так уже и для взрослой аудитории за 30 лет. Вот это было так в начале, или все-таки в начале это была более детская продукция?
Да, в начале аниме и манга все-таки мыслились как продукты для детей. Это действительно так. И, ну, постепенно, да, с развитием этого вида искусства, этих жанров, росла аудитория и росли, да, темы. Mm-hmm. То есть аудитория требовала более серьезных тем и сюжетов. Поэтому, да, вот это развитие шло постепенно. И, конечно, уже такие жанры, которые были рассчитаны на молодежь, более взрослую публику, они появляются уже в 80-е годы, 90-е.
Угу. Мы плавно вот подходим к 70-м годам. Почему именно тогда вот начали говорить про аниме как отдельный жанр?
Ну, в этот период, наверное, как раз-таки выросло то поколение детей, да, которые росли на манге Тедзуки Осаму, на сериалах, которые показывались в 60-е годы. И уже в это время, да, режиссеры, они старались предугадать вкусы, да, аудитории, uh-huh. То есть они понимали, что им может понравиться, да, какие-то новые идеи, вот опять же появление этих боевых роботов гигантских, которые управляются людьми, да, и развитие жанра научной фантастики, как раз-таки это все способствовало тому, что японская анимация, она уже получила какую-то свою отличительную черту. Да, то есть то, чем она уже могла отличаться от анимации других стран.
Угу. Аниме тогда существовало в изоляции как исключительный продукт для себя, или все-таки о нем уже начали узнавать и за пределами Японии?
Да, конечно, о нем начали уже узнавать. Более того, вот самый первый аниме-сериал «Тетсуван Атому», «Могучий атом», он после того, как вышел, он в скором времени был... Права на его трансляцию были куплены американской компанией, показывались в Америке и в странах Европы. И вот в 70-е годы тоже, когда выходили эти популярные сериалы про роботов, они точно так же транслировались в Америке. Но, правда, там они получали другое название в условиях локализации. Да? Например, «Мазингер Зет», он, по-моему, шел под названием «Гриндайзер». Uh-huh. Да, то есть очень часто вот люди, которые там в 90-е смотрели анимацию, да, мультфильмы по нашему отечественному телевидению, они даже порой не знают, что это мультфильмы на самом деле японского производства. Потому
кстати,
что...
«Пиноккио», вот, например, есть известный японский сериал, который, ну, я думаю, многие могли и не знать, что снимали в Японии.
Да, например, «Спиди Гонщик», да, это тоже японский сериал, или «Пчелка Майя». Да, то есть это все вот японское производство. Просто действительно тогда японская анимация, возможно, еще не имела такой вот характерной какой-то отличительной черты, и ее было легко локализировать.
Ну, проще говоря, не было, наверное, вот этой известной рисовки с большими глазами, потому что
да.
До сих пор многие ассоциируют аниме с мультфильмами, где все персонажи с большими глазами, хотя это далеко не так. Внутри аниме существует очень много разных стилей рисовки. На этот счет, кстати, мне вспомнился совместный японо-советский проект, мультфильм про пингвиненка. Я вот просто не помню, как он называется.
«Пингвиненок Лоло».
Да. То есть там тоже такая была история о полярниках, о животных, которые с ними как-то взаимодействуют. Вот. Ну и там тоже, так сказать, крупицы японской суровости, вот какого-то реализма там тоже присутствует. Что история такая не совсем, я бы сказал, даже детская, а может быть для такой обширной аудитории получается. Угу. Ну, на этом наша половина программы подходит к завершению. Сейчас у нас будет перерыв на новости. Потом мы снова вернемся к общению с моей сегодняшней гостьей Юлией Магерой. Мы обсуждаем сегодня историю аниме. А пока перерыв.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Здравствуйте, это программа «Хроники», я ее ведущий Антон Лемесев. Сегодня обсуждаем тему истории аниме с моей гостьей Юлией Магера. Это основатель и главный редактор проекта «Манга Лектори», японовед, переводчик и культуролог. Здравствуйте, Юлия, еще раз.
Здравствуйте.
Мы до этого успели обсудить зарождение аниме, дошли до 70-х годов, когда вообще стали говорить о таком понятии. Я думаю, что сейчас логично было бы обозначить вот жанровое деление внутри аниме, потому что оно четко расписано по жанрам и по целевым аудиториям, причем возрастным. Вот какие можно основные выделить?
Ну, это деление, оно, в принципе, характерно как и для японских комиксов, так и для анимации. То есть это, прежде всего, полувозрастная категория, да, полувозрастное деление. То есть есть произведения для детей, кодомо, да, жанр кодомо. Есть сёнэн для мальчиков от 12 до 18, или сёдзю для девочек, да, того же возраста. И уже более старшие жанры — это джосей, да, от 18 стажа, и сейнэн. Тоже от 18 и там до 25, но эта планка на самом деле может быть и выше. Да, и, конечно же, исходя вот из этих характеристик, режиссеры создают анимацию, да, вот беря те темы, которые близки данной целевой аудитории.
Угу. Ну, а на что делается упор, например, в аниме, рассчитанное для, там, мальчиков от 14 до 18 лет?
Ну, как правило, да, это такие командные истории, то есть где мальчик, у него есть какая-то мечта, какое-то стремление, и он пытается добиться желаемого, у него есть команда друзей, и вот с этой командой, да, он преодолевает трудности. То есть вот такой, да, как бы сюжет. Если мы говорим про жанр сёдзю для девочек, да, то это, наоборот, какие-то, как правило, волшебные сюжеты, да, то есть девочка, она получает волшебную силу, да, и с помощью этой силы помогает людям, да, или как-то самореализовывается. То есть, ну, например, Sailor Moon, да, мы можем с вами вспомнить, «Воительница в матроске», да, очень популярный сериал в 90-е годы, и у нас до сих пор его очень любят, и только недавно у нас, кстати, в России официально стала выпускаться манга на русском языке, да, в официальном переводе.
Sailor Moon именно, да?
Да, Sailor Moon.
Угу. Ну да, кстати, правда, начиная, я думаю, с Sailor Moon, многие вот как-то и стали фанатами аниме в России впоследствии, потому что это, наверное, был такой первый, самый популярный аниме-сериал, который еще и на кассетах распространялся, и который в детстве многие могли видеть по телевидению. Я вообще вот часто сталкивался с такими стереотипами про аниме, ну, среди тех людей, которые как-то только слышали о нем где-то в интернете, видели просто какие-то картинки, им кажется, что вот все аниме, оно примерно об одном и том же, какая-то фантастика, какие-то непонятные девчонки в платьях школьных, хотя на самом деле тематика аниме настолько обширная, что можно говорить как об аниме про покорение космоса, так и про какие-нибудь аниме, где рассказ о сельскохозяйственном училище, как вот «Серебряная ложка», например, такой сериал есть. Так что вот вообще вот это все многообразие, это скорее продукт какого периода развития аниме, когда вот в такой вот появилось многообразие жанров уже?
Ну, вы знаете, еще сам Тедзука Осаму, он работал практически во всех жанрах, да, то есть он до 89-го года, да, и он создал огромное количество произведений, и даже там мультфильмы для взрослых, то есть для него не существовало никаких там, да, тем, которые бы он не хотел прорабатывать, да, это и ужасы, это и психология, и приключения, и романтика, да, но при этом, конечно, его истории всегда были очень сильные, серьезные, да, вот такие новаторские. Конечно, со временем анимация, она, да, идет по такому развитию, что уже берет какие-то известные тропы, да, и постоянно их повторяет, да, только под разным, как бы, соусом, да, то есть немножко по-другому нарисованы персонажи, но в целом их типаж один и тот же, да, и просто разные локации. Да, разное место действия, где персонажи могут реализовывать себя, да, то есть это может быть мир ниндзя или современный мир, где живут школьники, да, и борются с какими-то потусторонними силами, да, или, например, это может быть пиратская тематика, да, вот тема таких морских приключений.
80-е и 90-е называют золотым веком японской анимации. Вот почему?
Ну, прежде всего, как раз-таки уже 80-е годы появляется сообщество поклонников аниме и манги, так называемые «отаку». Да, это такое жаргонное слово, которое объединяет вот именно любителей аниме, манги и видеоигр.
А как его можно перевести?
Вообще оно переводится дословно «о» — это вежливый префикс, «таку» — это «дом», то есть «ваш дом». Дословно, но на самом деле...
Чувствуете себя как дома, да?
Да, то есть как бы это наши, ну, как бы люди нашего круга, может быть, так это можно как-то для себя понять. Да, вообще это обращение «вы». И первое вот слово «отаку», кстати, появилось в аниме «Макрос» 1982 года, в третьей серии, когда вот персонаж, пилот боевого робота, он обращается к героине, которая представляет собой такую молодую начинающую певицу, и он ей говорит, что вы не можете надеть шлем ровно, да, и говорит, обращается «вы» именно как «отаку». Да, и вот фанаты аниме-манги, они вот ведут отсчет вот с этой даты. И действительно, в это время, 80-е годы, вот формируется сообщество поклонников аниме-манги, причем не только в Японии, но и за ее пределами. И в конце 80-х годов появляется аниме «Акира», которое тоже вот произвело некоторую такую революцию, потому что это как раз-таки был некий такой качественный скачок и в стиле рисования. Да, то есть это уход уже в реализм, да, и более...
Но при этом в фантастическом сюжете,
да, конечно.
Реализм там... в плане рисовки, вот.
Да, то есть более такой он был приближен к реалистичному стилю рисунка, да, и сюжеты, конечно, тоже они были такие более мрачные. Опять же, это все под влиянием французских комиксистов, да, происходило, Мёбиуса, то есть вот такой стиль рисунка, да, он был заимствован тоже японцами и потом развит уже Атома Кацухиро, да, создателем манги и аниме «Акира». И как раз-таки вот этот сериал, когда он вышел, он был сделан, причем в технике полной анимации, это полнометражный фильм это был, да, и, конечно, там было очень много таких новаторских идей, и для того времени, конечно, он выглядел, ну, очень так необычно и собрал огромное количество поклонников по всему миру. И, кстати, вот недавно у нас, вот буквально-буквально на днях вышла манга «Акира».
Да, первый том уже доступен, как раз тоже хотел об этом сказать. Ну, а сам полнометражный мультфильм можно, в принципе, посмотреть в интернете, найти где-то еще. Какие студии появляются в это время, которые вот до нашего времени дожили, и какие ключевые работы они создают в период 80-х-90-х?
Ну, это вот студия «Нуэ», да, которая вот создавала как раз-таки «Макрос», и «Тацунока Продакшн». И очень интересно, что это студии, которые начинают создавать аниме, которые не имело манго-основы. Да, то есть...
А изначально аниме делалось именно на основе манги, да всегда?
Да, очень часто, то есть был источник, да, книга, как бы мы скажем, да, и уже по нему делался сериал. Вот, конечно, и сейчас эта традиция сохранилась, но...
Она сосуществует все-таки с сериалами без манги в основании.
Да, да, то есть, а потом уже 80-е, когда вот эта субкультура отаку начала развиваться активно, да, то есть появляются уже просто анимационные сериалы, уже по итогам которых может создаваться манга, да, какие-то сопутствующие продукты, товары, и, то есть, уже идет акцент на вот таких экранных образах. Да, то есть это именно уже развитие самой индустрии, да, то есть создатели, они понимают, что нравится публике, и вот они как бы продвигают эту линию. Да, есть, конечно же, там творцы-аниматоры, да, которые вот пытаются выразить что-то свое, донести какие-то идеи, да, есть те, кто вот по каким-то уже проработанным шаблонам работает.
Ну, это, в общем-то, как в Голливуде, наверное, тоже. А что можно сказать про такие студии, как Madhouse, Gainax, где вот уже образуются такие сериалы достаточно необычные и не следующие каким-то классическим аниме-канонам?
Да, это вот происходит как раз-таки в 90-е годы, вот этот сдвиг, да, который отмечают многие исследователи аниме и манги, да, особенно это связано вот с аниме «Евангелион», да, когда у нас, с одной стороны, есть интересная история, да, свой мир такой проработанный, но в то же время появляются элементы фан-сервиса, да, то есть сервиса для фанатов, какие-то элементы, которые вызывают именно умиление или эротизированные элементы, да, которые именно привлекают там подростковую, молодежную аудиторию, да, и вот как бы они на это заточены. И опять же, творчество фанатов тоже в это время играет решающую роль, то есть когда фанаты, они как бы присваивают себе этих персонажей, они могут придумывать какие-то свои новые истории, да, то есть персонаж, он уже выходит за границы вот четко установленной какой-то истории, да, и начинает уже жить своей самостоятельной жизнью.
Какие ключевые полнометражные и работы и сериалы вы могли бы обозначить вот в этот период 80-х, 90-х годов?
Полнометражные именно?
Или... Ну, можно начать с полнометражных, а потом про сериалы также упомянуть, потому что, мне кажется, львиная доля аниме именно как сериалы выходит все-таки.
Ну, 80-е годы — это Ганда... ну, это нет, это еще конец 70-х годов. 80-е — это гиперпространственная крепость Макрос, да, вот продолжение вот этой научной фантастики, боевых роботов. Также это, конечно же, Акира, да, уже конец 80-х годов. Также в этот период появляется студия Гибли. Да, там «Мой сосед Тоторо», который стал логотипом этой студии. Появляются сериалы «Ранма». Да, про
такая так, повседневная.
Да, повседневная там, но плюс там еще боевые искусства, которые, кстати, тоже очень были популярны у нас в России, да, потому что Япония очень часто, вот те, кто увлекается, да, особенно мужчины, они очень часто, да, акцентируют внимание, что вот там боевые искусства, я там, да, вот увлекались этим, и действительно, это аниме стало очень популярно. И потом, собственно, это одна из первых манг, которая у нас была переведена на русский язык уже в 2000-е годы.
Ну, если мы говорим о работах студии Гибли, то, конечно, это, ну, такие полнометражные фильмы, которые, я думаю, всем известны, которые люди могли видеть и в детстве, и по телевидению. И сейчас, кстати, недавно вышла реставрированная версия, например, «Принцесса Мононоке», тоже такой ключевой работы этой студии. Если мы говорим про Хидэки Ано, режиссера «Евангелиона», то он, кстати говоря, был непосредственным работником студии Гибли, какое-то время, по-моему, рисовал фоны для некоторых полнометражных работ, а впоследствии стал вот режиссером самостоятельным. Главные его сериалы вот уже называли «Евангелион». Я вот, наверное, могу от себя добавить, что как раз-таки там тоже вот совместились очень разные жанры. Изначально это аниме позиционирует себя как меху, вот жанр, основанный на боях роботов, но вообще повествование ведется о мире после глобальной катастрофы, в котором вот обыкновенные японские школьники, они сражаются как бы с инопланетной угрозой, но впоследствии все это еще и разворачивается в очень сложную психологическую историю взаимоотношений отца и сына, как бы такого человека, замкнутого в себе и внешнего мира. То есть вот можно отметить многогранность этой
работы. Да, там очень много тем и очень много отсылок в духе постмодернизма, да, когда вот эти религиозные символы, которых огромное количество, собственно, да, уже начиная с названия аниме «Евангелион», который отсылает, с одной стороны, к Евангелию, но, конечно же, не имеет к этому прямого отношения. Да, то есть все это получает вот такое новое прочтение. Да, вот эти элементы, они собираются и, да, по-новому переосмысливаются, получается вот совершенно такой необычный продукт новый, да, в духе вот этого постмодернизма.
А в каком виде аниме вступает в 21 век? Это вот уже такой суперпопулярный продукт, и что в нем происходит в то время? Может быть, какие-то новые технологии, появляются рисовки, новые имена?
Да, естественно, вот 2000-е годы, они отмечены прежде всего появлением 3D-анимации, да, то есть активное внедрение компьютеров, которые, с одной стороны, облегчают работу студиям, да, то есть привносят какие-то новые методы обработки, И, конечно же, к этому времени аниме уже как бренд, оно широко известно. Да, и надо сказать, что для нашей страны, да, с развалом Советского Союза, конечно же, анимация стала вот таким средством, да, где вот молодежь как-то могла найти себя, да, искала какую-то отдушину, и, конечно, вот эти события исторические, они сыграли немалую роль, да, вот в таком распространении аниме по всему миру. То есть надо это всегда учитывать. И, конечно, 2000-е годы, да, аниме и манга — это так называемая мягкая сила Японии, да, за счет которой...
Культурная пропаганда, такая,
да,
можно сказать.
Да, за счет которой она продвигает свою культуру, да, вот в такой мягкой и развлекательной форме.
Угу. Можно ли говорить о каких-то вот кризисах внутри индустрии? Потому что зачастую то, что очень быстро развивается, может столкнуться потом с какими-то системными проблемами. Вот было ли что-то такое подобное в индустрии аниме?
Да, конечно, такие ситуации были. Вот где-то, наверное, после 2010 года, да, намечаются такие кризисные ситуации, когда после вот такого... Да, золотого века аниме, когда в 90-е годы тоже были очень популярные аниме-сериалы, известные за рубежом, и потом как бы авторы, они начинают уже зацикливаться на каких-то известных элементах, да, постоянно их используют, и вроде бы как нет уже какого-то нового развития. Да, и, конечно, наметился некий спад, и об этом многие писали, что вот что же будет дальше с японской анимацией, да, как она будет дальше развиваться, кто будет преемником. Опять же, ситуация вокруг студии Гибли, да, там уход режиссеров старшего поколения, и кто как бы будет преемником. И такая проблема действительно была, но сейчас, в последние годы, японская анимация, она снова переживает такое второе дыхание, да, то есть вот 2016 год, он стал таким поворотным, как отмечают исследователи, да, в истории японской.
А за счет чего? За счет каких-то конкретных сериалов?
Да, за счет появления, то есть сейчас, конечно, уже появляются режиссеры, прежде всего, полнометражные анимации, да, молодые новые режиссеры, которые также выросли на аниме, на аниме-сериалах, но сейчас они делают такие уже крупные ленты для кинотеатров. Да, и вот в эти ленты они как раз-таки вкладывают вот какие-то чувства, идеи, да, понятные прежде всего японской аудитории, да, но они также и принимаются и публикой за рубежом. Да, то есть это очень такие душевные работы, которые, опять же, осмысливают трагедию, да, в таком художественном ключе. Да, это такие аниме, как «Твое имя», «Форма голоса», «В этом уголке мира». Да, то есть...
Ну вот да, вы как раз упоминали работы Макото Синкая, тоже относительно молодой уже, но тем не менее очень сейчас популярный именно автор полнометражных аниме-сериалов. И стоит отметить, что вот первые свои работы «Голос далекой звезды» и еще некоторые, он практически в одиночку рисовал. Это, конечно, сложно представить, какой титанический труд он вот выполнял, но в итоге человек сделал себя сам в индустрии, получается.
Да, и, собственно, за счет этого, то, что вот он так старался, его заметили, и потом его уже пригласила крупная кинокомпания «Тохо», да, и под ее руководством он смог сделать вот свой мультфильм «Твое имя».
Вот в разговорах мы упоминали, конечно, сегмент аниме, который занимается производством эротической продукции. И у нас в стране тоже многие вот как бы знают аниме именно по хентаю, по всяким скандалам, связанным с попыткой запретить это в России. Вот насколько это важная составляющая аниме-индустрии? Действительно ли прям вот туда как-то деньги льются рекой, и это все вот так вот пользуется большим спросом в Японии и в других странах?
Ну, вы знаете, просто, конечно же, интернет — это такое пространство, где, наверное, вот такие вещи, которые, да, там, ну, быстро вызывают какой-то отклик, да, под запретом, они, конечно, имеют более такое широкое распространение, чем вещи, нацеленные на серьезное, да, послания, которые передают какие-то драматические чувства, да, потому что... Да, аниме — это такой же жанр, как, например, кино, где, да, есть абсолютно фильмы разных направлений, да, и эротические, и серьезные, и... но, к сожалению, да, очень часто почему-то аниме ассоциируется вот с такими низкопробными жанрами, хотя это абсолютно не так, просто, возможно, это вот в силу своего воздействия это получает большее распространение, да, хотя... В этом искусстве есть абсолютно разные ленты, и этим она не ограничивается. Да, сейчас для Японии есть, конечно, определенная проблема, когда молодые люди, которые увлекаются аниме, мангой, вот этими образами вымышленными, они становятся заложниками этих образов, и им уже сложно, например, строить отношения с реальными людьми.
Ну да, вот люди, которые выбирают себе там любимец в своих любимых сериалах.
Да, то есть есть там специальные большие подушки с любимыми персонажами, да, их можно обнимать, с ними можно спать. Или, например, да, там тоже специальная продукция, то есть целые отделы существуют вот именно для мужской части аудитории, да, и вот человек, да, который живет в большом мегаполисе, испытывает определенный стресс, вот он может себе купить, да, эту кассету и себе
замкнуться,
таким...
да.
Да. Поэтому, да, эта проблема существует, но... Да, надо помнить о том, что все-таки аниме это всегда было средством донести важное послание. И, собственно, очень многие сюжеты в аниме, они на первый взгляд кажутся такими наивными и простыми, смешными, да, потому что там присутствует вот этот визуальный язык, визуальные клише, и кажется, что вроде, ой, какое-то веселое, несерьезное аниме. Но на самом деле, если мы его посмотрим, мы будем смотреть дальше, мы поймем, что там сокрыт очень глубокий смысл, да, затрагиваются очень серьезные темы, очень большой драматизм. Собственно, вот, да, первая манга, которая у нас появилась на русском языке еще в 95-м году, это «Босоногий Ген».
Да.
То есть тема...
Рассказ о последствиях атомной бомбардировки Хиросимы.
Да. То есть это абсолютно не развлекательное чтиво. Хотя, да, там очень много есть каких-то таких моментов в начале, да, комических, которые вроде выглядят просто и упрощенно, но далее ты понимаешь, насколько вот действительно это серьезное повествование.
Вы могли бы назвать какой-то список своих самых любимых аниме под конец, которые вы могли бы порекомендовать людям, которые, может быть, не очень хорошо знакомы с этим жанром, но, с другой стороны, может быть, и тем, кто уже смотрел что-то?
Ой, ну да, это, конечно, всегда так сложно.
Ну вот то, что вам, может быть, первое приходит на ум. То, что
рекомендовать, но прежде всего, несмотря на то, что это не имеет прямого отношения к аниме-сериалам, а скорее вот к японской анимации в целом, это прежде всего мультфильмы студии Гибли, да, Хаяо Миядзаки, в принципе, ну, кому что больше нравится, это «Унесенные призраками» и «Мой сосед Тоторо», также, конечно же, аниме-сериалы «Ковбой Бибоп», вот один из моих любимых, также «Самурай Чемплу». Ну, у меня, конечно, такие вкусы, наверное, связаны больше с моими увлечениями как исследователя, да, где сериалы, которые сделаны в духе постмодернизма, например, «Эрго Прокси». Также, если такое более развлекательное или жанр сёнэн, это «One Piece». Ну и что-то из сёдзё надо... Ну, Sailor Moon.
Да, как классика.
И Кэнди Кэнди. Кэнди Кэнди еще мой очень любимый сериал. Он даже, я его больше люблю, чем Sailor Moon, потому что меня поразила эта история, ее драматизм. И, конечно, это вот было необычно, когда ты вроде смотришь мультфильм, да, думаешь, ну, просто детский мультик, да, а там получается очень много таких жизненных ситуаций, которые на самом деле рассчитаны на более взрослую аудиторию. И это, конечно, поражает.
Да. Ну вот вы прислушайтесь к Юле, потому что она очень хорошие аниме-сериалы назвала. Вот лично я бы из этого списка абсолютно точно поддержал бы и «Ковбой Бибопа», такую очень глубокую историю о космическом путешественнике, «Ярго Прокси», жанр аниме в стиле постапокалипсиса, путешествие по такой разрушенной планете. Ну и, может быть, от себя еще «Путешествие Кина», замечательный сериал про путешествие девочки, которая проводит фиксированное количество дней в каждой стране. И вот она путешествует по миру в поисках себя. Ну и из последних новых, может быть, созданный в бездне. Вот как раз то аниме, которое поначалу кажется абсолютно детским, про группу подростков, которые исследуют огромную впадину в земле. Но потом, как эта история развивается, это надо видеть. И детям, конечно, вот такое смотреть не стоит. Это была программа «Хроники». Для вас ее сегодня провел Антон Лемесев. В гостях у меня была Юлия Магера, основатель, главный редактор проекта «Манга Лекторий». Спасибо вам за интересную беседу, Юлия.
Большое спасибо.
До свидания.